Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем беседу Варна-Ашрама. Это совершенная социальная структура в ведическом обществе. Сегодня мы будем в основном говорить о грехастхашраме.
Семья, она связана с законами верности и долга. Вот. Это очень важный момент. Мужчина и женщина, как только не нравятся друг другу, они попадают в долг. В Ведах говорится, что понятие долга выше, чем представление о просто приятных отношениях, любви, как говорят. И муж и жена, они служат друг другу. Жена служит мужу, муж служит жене. Но они делают это по-разному. Жена может пробудить либо похоть мужа, либо разум. И вот ее основная функция – пробуждать разум. Муж, если у него разум пробужден, он становится сильный в достижении цели.
Чайтанья Чандрачарам Прабху, мы знаем, что ходят легенды о институте брака, который существовал в ведическом обществе. Фактически разводов не было. И мне бы хотелось задать вопрос, каковы были у людей в ведическом обществе понимание своего долга?
То есть, другими словами, что делает семейную жизнь прочной, крепкой, счастливой, гармоничной? То есть, вот такие вопросы. То, что сейчас исследуется психологами, может быть, социологами, вот эти причины, может быть, разногласия между мужчиной, женщиной, между людьми, в семьях, дети, взрослые. То есть, так много причин для разных пониманий, конфликтов, разногласий, отцы и дети, разные возрасты, разные характеры. Иногда они сочетаются, иногда не сочетаются, большей частью плохо сочетаются. И такой опыт жизни мы имеем. В семье человек должен научиться видеть равенство. Вот принцип семьи, он важен тем, что его хорошо распространить на все общество. То есть в семье мы руководствуемся принципом любви. Даже если мы разной национальности, скажем, да, или разных убеждений, или говорится, в семье не без урода, то есть могут быть разные люди, если семья большая, тем не менее мы знаем, что семья держится благодаря любви и доверию. Два момента. И вот если мы успешны в этом отношении, то и наше общество в целом будет также очень успешно. Вот этот принцип любви и доверия, он будет распространяться из таких вот успешных семей. Семья, она связана с законами верности и долга. Вот. Это очень важный момент. Там любовь мужчины и женщины. А как это выражается? В том, что они верны друг другу. Они не бросают друг друга. Не пытаются смотреть на кого-то еще, скажем. Они исполняют свой долг по отношению друг к другу и к детям. То есть очень ответственно. То есть там нельзя сказать, нет, сегодня вот я не хочу. Как меня мать учила в детстве. Вот ты говоришь, хочу, не хочу. А вот я вот тоже могу сказать, я сегодня не хочу готовить пищу. Вот не хочу, мне не хочется. Mm-hmm. Я понимал, что вот мать не может так сказать, да мы будем голодать. Нет, мать должна приготовить пищу.
Или жена может сейчас со временем сказать.
Жена, да.
Может пойти в ресторан, скажите.
Да, иди в ресторан, не хочу готовить, например. То есть такие вещи, когда я хочу или не хочу, но должен делать. И это основывается на том, что у нас есть семья, и мы любим друг друга, и это наша обязанность теперь твердо выполнять свои обязанности. Mm-hmm. Это как бы критерий, проверка этой любви. Видите, вот семья – это довольно такая высокая ответственность. Веда говорит, что отец, мать, царь или гуру – это высокая ответственность перед людьми, потому что мы берем ответственность за их духовное развитие, за их совершенствование. Если же мы не способны их привести к совершенству, тогда мы совершаем грех, если мы женимся и становимся отцом и матерью, если мы не готовы к этому. То есть высокие требования. И, может быть, сейчас нам неплохо было бы узнать об этом, об этой ответственности.
Mm-hmm. О долге.
Конечно, когда мы идем в ЗАГС, то нас спрашивают, вот вы готовы? Вы согласны всю жизнь вот, быть вот с этим человеком, брать ответственность, заботиться о нем? Вы говорите «да». А вы, да, этим ограничивается. Просто достаточно одного слова, да. Но на самом деле вот эти, глубина этих слов, она в древности проверялась временем. Люди женились, под контролем старших проходил вот этот выбор. Вот, насколько они ответственны будут друг перед другом, насколько они готовы всю жизнь выполнять обязанности друг перед другом. Thank you. мужчина и женщина с точки зрения законов кармы, они очень быстро попадают в долг по отношению друг к другу. Карма – это долги, скажем. Вот. Я что-то сделал, отдал кому-то. По закону кармы мне должно вернуться. То есть карма – это вот просто причинно-следственный закон, который работает в этом мире. И мужчина и женщина, как только не нравятся друг другу, они попадают в долг. Потому что они наслаждаются друг другом, попадают в долг друг перед другом. И поэтому они должны служить еще друг другу, не просто наслаждаться друг другом, принимать для наслаждения себя друг друга, каждый, но еще должны что-то делать бескорыстно друг для друга. Тогда брак будет более гармоничный. Если я только хочу наслаждаться супругом или супругой, так, тогда это исчерпает, этот лимит исчерпается. И меня обвинят в эгоизме, что я думаю только о наслаждении себя, о себе самом. Если мне что-то не нравится, я уже отвергаю партнера. Если руководствуюсь просто вот этим чувством наслаждения, то я буду изменчив по своей природе, не очень верно. Если в моем понятии чувство наслаждения, мое собственное счастье выше, чем семья, чем долг, тогда это есть недостаток. И это меня обязывает, если я наслаждаюсь, мой долг. Бескорыстно что-то делать для этого человека. Поэтому муж и жена, они наслаждаются друг другом раз. На второй момент они должны знать, что теперь должны делать друг другу. Этот долг нейтрализовать, карма, а освободиться от этой кармы, от недостатка. То есть они служат друг другу. И у мужчин и у женщин таким образом появляются обязанности, не выполняя которые, брак развалится. Например, вот вы хороший человек. Я знаю вас давно. Поэтому я хочу у вас занять деньги. Ну, поскольку у нас есть доверие. Я у вас занимаю $10,000. Ну, поскольку вы доверяете мне, говорит, ну, конечно, он отдаст, я его знаю давно, и, пожалуйста, бери $10,000. Но я говорю, через месяц-то дам. Через месяц. Месяц проходит. Я молчу, я ничего не говорю. Я взял деньги, месяц прошел. Что вы будете делать?
Наверное, как-то напомнить очень мягко.
Ну, как-то вежливо сначала, правда? Ну, мягко, ну, друзья. Я говорю, конечно, ну, еще подождите немножко. Ну, может, друзья, понимаете, вот сейчас у меня просто вот в данный момент их нет, но они скоро очень будут. Проходит еще месяц, что вы скажете?
Уважаемый, мне деньги на самом деле не нужны, уже меня подпирают и как-то...
Вы уже серьезно?
Да, уже более серьезно, естественно.
Я подумал, ну что он так беспокоится, мы же друзья. Ну как говорится, месяц, два, три, ну мы же друзья. И если я продолжаю это делать, что произойдет?
Ну, наверное, уже...
Уже пора в суд подавать, по-моему. Такие деньги я не могу простить, правда? Мы же были друзьями, что случилось? Ну я же отдам, я же обещал. Почему не можете поверить мне? И вот в браке происходит то же самое. Дорогой, ты должен заработать чуть больше денег. Нам не хватает. Ну, знаешь, удовлетворись тем, что я имею. Если у них эти желания разные, они будут напрягаться их отношения. То есть это долг. Мы должны знать запросы членов семейства, они должны быть похожими, одинаковыми, например. Мы должны знать цель, для чего общую мы собрались вместе. Если эти вопросы не ясны, для чего мы вместе, какова общая цель, каковы общие запросы поддержания семьи, то наши отношения становятся отношениями долга, невозвращенного долга. И постепенно становится хуже, 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 и мы подаем в суд на развод. Мы же любили друг друга, что случилось? А мы просто не отдавали долг. Но не знали, что я должен, что мы должны друг перед другом. Поэтому в ведах говорится, что понятие долга выше, чем представление о просто приятных отношениях, любви, как говорят. То есть любовь, она может уйти, если не выполняется долг. Вот, то есть вот поддерживающая основа этих любовных отношений в семье – исполнение долга. Вот такова причина. Это ячейка, вот она становится крепкой в этом случае, как бы основа.
А можно немножко детально, что такое долг? Вообще слово. И также как в ведическом обществе люди, которые вступали в семейные взаимоотношения или в семейный этот статус, как они воспринимали долг? И как им прививали это чувство или знание о долге?
Прививали с детства. То есть люди знали уже с детства, что они будут делать, чем будут заниматься. Так же, как мы видим, иногда родители, они готовят детей еще с детства. Они говорят, вот вырастешь, вот понравится тебе девочка, ты женишься, а потом у вас будут дети, а кем ты будешь работать? Они, то есть, настраивают человека, они как бы программируют его будущее как бы в положительном смысле слова, что он должен положительную программу, человек уже иметь в своей жизни правильную. И часто создается иллюзия, ребенку вкладывается то, что на самом деле он не осуществит. Кем ты будешь? Космонавтом, может быть, поддерживается такая иллюзия, может, просто вот летать в космос. Но постепенно человека образовывают так, что он должен понять очень практично свой долг. не просто на уровне мечты, идеи, да, потому что мечта на материальной платформе никогда не достигается. Что мечта – это что-то большое. Для чего-то очень-очень большое нужны большие-большие средства. Поэтому для исполнения большой мечты никогда не хватит средств материальных. То есть она невыполнима. Мечта выполнима на уровне духовном, на уровне внутреннего мира мечта. То есть необходимо сознание Бога. Это внутренняя концепция, абсолютно истинный Бога, жизнь в гармонии с Богом, в гармонии с природой, в гармонии со Вселенной, в гармонии с людьми. Вот это есть большая, большая как бы жизнь внутренняя. Вот на уровне внутреннем, как внутренних энергий, эти желания и мечты могут воплотиться. Человек, он может ощутить себя полноценным. Но на внешнем уровне, на материальном уровне, то, что люди пытаются с помощью зарабатывания денег, миллионов, миллиардов, не выполняется, потому что мечта всегда дальше, всегда за пределами там находится. Семейной жизни люди должны быть практичны. Практичны. То есть они должны знать, вот в чем мой долг практично. Кто-то мужчина, кто-то женщина. И вот это уже определяет наш долг, наша природа. Mm-hmm. То есть у женщины по своей природе есть какие-то обязанности. И у мужчины по своей природе есть обязанности. То есть это накладывает на нас наша собственная природа. Mm-hmm. Если я отвергаю свою собственную природу, я совершаю предательство. Предаю свою собственную природу. Иногда женщина говорит, я не хочу выполнять свои обязанности. Почему я должна готовить и стирать для мужа? Я что, нанялась ему? Вот так она предает свою собственную природу. Или муж не хочет брать ответственность за поддержание семьи, хочет просто наслаждаться женой и комфортом. Он тоже предает свою собственную природу. И это уже по закону кармы наказуемо. Наказуемо, то есть в итоге будет много боли, много будет проблем вот этих личных, много таких примеров. Итак, с детства, если мы видим девочку или мальчика, мы уже знаем, как их готовить к следующей жизни, к следующему этапу жизни, к семейной жизни. Это входит в программу обучения уже. Вот семейная жизнь, вот эти правильные отношения уже в программу обучения должно входить.
Mm-hmm. Если в общих чертах, или если одним словом выразить, то долг женщины является служением мужу, а муж, долг мужа, мужчины, это заботиться о жене и детях.
Они служат друг другу оба. Оба. И муж, и жена, они служат друг другу. Жена служит мужу, муж служит жене. Но они делают это по-разному. Просто по-разному. То есть функция так же, как все части тела служат одной цели, но по-разному. Mm-hmm. Ноги идут, руки не умеют ходить, но они тоже служат одной цели. Просто по-другому. У них разные функции. И также у женщины есть своя функция. Она называется на санскрите «дхарма-патни». Дхарма означает «религия». Она указывает путь религии. То есть склонность у женщин, есть свойство у женщин, есть особое свойство сохранять здравый смысл. Это свойство женщин. Мужчина часто теряет здравый смысл. Так устроена психология, это мы немножко позже можем объяснить. Но принимать решение женщина не может сама без мужчины, хотя здравый смысл у нее всегда более стабильным. Более стабильным сохранить здравый смысл. Но принимать решения без мужчины ей трудно. Тогда как мужчина легко и быстро принимает решения решительно, но может часто быть сбитым с толку. В чем причина этого? Если рассмотреть психологию женщины и мужчины, они несколько разные.
Интересно.
Есть две составляющие психологии вообще человека. Это сторона чувственная и сторона разумная. Конструктивная, холодная такая. И вот у мужчины и женщины работают по-разному, эти две стороны. Если у женщины есть разум и чувства, и они работают синхронно одновременно, сразу, вот они две, mm-hmm. два присутствуют одновременно, то у мужчины эти две работают поочередно, либо разум, либо чувства. Mm-hmm. Что-то одно уступает другому. И в этом есть у них друг перед другом и преимущество, и недостаток одновременно у того и другого. Каждый имеет преимущество и недостаток. В чем недостаток у женщины? Поскольку чувства и разум работают одновременно, они мешают друг другу принимать решения. Вот ребенок, сын шалит. Известно всем, как матери трудно воспитать сына именно. Что нужно строго его наказывать. Вот в чем проблема для женщин. Вот он ведется неправильно, и надо наказать. Она понимает разум. Наказание необходимо, иначе его не исправить. Но чувство любви к сыну мешает ей сделать строгое наказание. Она поддается на его чувства, и он хитрит, и он пользуется этим. И она не может его воспитывать. Тогда она идет к отцу и говорит ему, что ребенок делает. Вот типичная сцена, когда она просто сидит и говорит в присутствии ребенка, что ребенок делает. И тут ребенок уже понимает, что шутки плохие. У отца чувства отцовства подавляются. Разум выходит, который подавляет чувства. И он как судья выйдет, страшно начинает выглядеть. Просто когда он смотрит на ребенка, ребенок уже все у него опускается от страха. Он берет ремень, снимает и начинает воспитывать по-настоящему, как это отец делает. Жена бегает вокруг, говорит, хватит, 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 убьешь ребенка. Но он уже не может контролировать, он говорит, сейчас и тебе достанется. То есть он уже все готов поставить на место. Это типичная сцена, то есть показывает природу того и другого. И вместе они могут, видите, принять решение и как-то это все сгармонизировать. В отдельности трудно. Мужчина может запутаться. Среди мужчин мы видим, что если он становится похотливым мужчиной, то он теряет разум. Начинает пить, курить, просто смотреть зрелища, если возможно, интересоваться разными женщинами. И прямо на глазах у всех, хотя многие могут говорить ему об этом, может деградировать мужчина. То есть его разум просто подавлен чувствами его. Такое случается. Поэтому долг жены пробуждать что у мужа? Чувство или разум?
Разум.
Разум. Вот это дхарма патни. Видите? Жена может пробудить либо похоть в муже, либо разум. И вот ее основная функция – пробуждать разум. И когда это необходимо, они могут также иметь и чувства до определенной степени. То есть это регулирует уже жена. Поэтому к жене вот такие требования. Как себя правильно вести в присутствии мужа, чтобы не возбуждать его чувства лишний раз, не опускать его на уровень похоти. Если он будет слишком похотлив к ней, постепенно эта похоть перейдет и на отношения к другим женщинам. Она должна знать, чтобы сохранить семью, она должна регулировать правильно эти отношения, определенную степень этих чувственных отношений. То есть она представляет лицо религии, потому что в семье должны быть правильно воспитанные дети, должно быть чисто. То есть должно быть чисто и также на нравственном уровне, и за этим следит как бы жена. А муж, если у него разум пробужден, он становится сильный в достижении целей. Профессия, скажем, духовная жизнь, то есть любая цель, если его жена такая вдохновляет правильным образом. Мужчина, он как бы вдохновленный женщиной, природа вдохновляется в присутствии женщины, ее поведением, он достигает этой цели. Вот они вместе вот так могут достичь очень высокой цели. Тогда как без женщины, как правило, мужчина теряет стимул действовать. К холостяку зайдите домой, вы увидите. Там табуретка, пепельница и бутылки пива из-под раковины. Даже штор нет на стенах. Я видел такие квартиры. И вообще ничего не интересует. Может быть, телевизор только если. Есть люди, у которых цель жизни удовлетворять чувства. Сейчас, может быть, такие даже большинство людей мы видим. В этом случае семьи должны быть гармоничны тоже. У них должны быть одинаковые цели. Но если кто-то духовен по своей природе, а кто-то имеет материальные цели, и они соединяются в одну семью, это будет самая несчастная семья. То есть одинаковая природа должна быть. Значит, одинаковые цели, одинаковые желания. Чего они хотят? Может быть, весь их смысл жизни в том, чтобы иметь просто большой дом, и больше ничего не хотят с камином. И они будут жить гармонично. Потому что их больше ничего не интересует. Например, я говорю. Но если один интересуется накоплением богатств, а другой думает о благотворительности, как это сочетать? Очень сложно. Один жадный, скажем, а другой хочет быть щедрым, хочет действовать как альтруист. То есть тогда это будет называться несочетаемым вкусом, несовместимостью. То, что несовместимость характеров, вот она, разные цели, значит. Поэтому до того, как они женятся, они должны выяснить цель, для чего они собираются, что они хотят достичь вместе. Вот в присутствии старших обычно это выясняется, вот. Не просто их совпадение характеров, привычек, а их именно цель. Старший может понять склонность вот этого мальчика, этой девочки. И в этом они очень-очень похожи, например. Хотя дети еще в этом возрасте мало понимают себя. Вот в этом отношении старшие могут сильно помочь, опытные. Итак, вот это чувство долга, ответственности и знания своей природы помогает семью сделать очень крепкой, практически неразрушимой.